эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Российская пропаганда в странах Европейского Союза. Официальная пропаганда. Как это сегодня выглядит? Обо всем этом мы поговорим в киевской студии «Радио Свобода» с нашим гостем, профессором Рижского университета Туриба, журналистом Айнерсом Димансом. Здрасте, господин Диманс.
Добрый
До
вечер.
Недавнего времени председателем Национального совета по электронным средствам массовой информации Латвийской Республики. Насколько, в принципе, можно говорить, что мы присутствуем при такой информационной войне?
Это очевидно, что идет информационная война. Это для всех, я думаю, очевидно в Латвии. Но нет такого полного понимания об этом. Я бы сказал, в Европейском Союзе такие страны, как Латвия, Эстония, где большие общины русскоязычных, мы, в принципе, вот эти две в Европейском Союзе, такого полного понимания нет, но есть все большее понимание того, что информационная война идет. Вопрос классический, что делать? Как противостоять, как нейтрализовать. И главное здесь в этом, что наши русскоязычные, назовем так, потому что там не этническая принадлежность главная, там семейный язык, родной язык самый главный. Главная проблема в том, что в отличие от, скажем, радио или других средств массовой информации, насчет телевидения там вообще нет конкуренции для российского телевидения практически. И здесь главное в том, что нет альтернативы. Потому что латыши смотрят, скажем, насчет Латвии, если говорить, латвийское телевидение, другие каналы латышские, а русскоязычные смотрят в основном российские каналы. Притом, я считаю, что первый Балтийский канал, это тоже мы можем отнести к российским каналам, хотя он зарегистрирован в Латвии, там 99% содержания из первого российского канала, и, значит, программа «Время» и так далее, там все это присутствует. И главное, что сейчас мы провели в этом году, и даже в прошлом году уже, специальное расследование, что это главный источник о событиях в мире, в Латвии, в России, для больше, чем 75% русскоязычных. То есть телевидение и российское телевидение. Эстонцы сейчас начинают в конце сентября создавать свой канал общественного телевидения на русском языке, чтобы создавать эту альтернативу. Потому что мы знаем, если нет альтернативы, значит, они, эти люди, находятся под влиянием. Это мы знаем по профессору Элизабет Ноэле Нойман, известный немецкий, германский социолог. Она доказала того. И мы это знаем из закрытых обществ, из Советского Союза в том числе. Если у вас нет альтернативного источника, вы все-таки очень зависимы от того, что вы принимаете, чем вы пользуетесь. И в данном случае действительно где-то 80%, можно даже сказать, пользуются из русскоязычных Латвии только российским телевидением.
В свое время латвийское государство, это был момент возобновления государственности Латвийской Республики, оно практически добровольно ушло, если хотите, с этого рынка. Рынка русскоязычных средств массовой информации. Было принято решение, что мы развиваем латвийское телевидение на латышском языке, что общественное вещание будет на латышском языке, что основная государственная поддержка все-таки будет латышскому языку, чтобы его, как бы, возвратить ему те позиции, которые были действительно реально утрачены в советское время. Кому остался русский язык? Он остался России и российским СМИ.
Вот именно. Логично. Да, но это до сих пор есть проблема, но не только в этом. Мы знаем, что латвийское радио, программа 4-я, Домская площадь, она с момента восстановления независимости до сих пор существует. Она номер один, между прочим, это хорошая аргумент или контраргумент для тех, которые не хотят русскоязычного канала латвийского телевидения, что это действует. Это латвийское радио 4, это номер один по рейтингам среди русскоязычных радиостанций, при том, что у нас много русскоязычных станций в Латвии. Это раз. Во-вторых, вопрос всегда был о деньгах. И сейчас есть возможность со стороны других стран, членов Европейского Союза, даже США, они говорят, а где же эта платформа, которую поддержать? Как совет мы как раз и шли с этой идеей создания вместе с латвийским телевидением, создания русскоязычного канала с тем, чтобы сотрудничать с эстонским телевидением и даже с литовским. У них тоже есть во второй программе отдельные передачи на русском, как у нас тоже всегда были новости на русском языке, менялись, скажем так, приоритеты, но все-таки эти новости остались. Предыдущего года нам удалось практически создать платформу для нового канала. Там есть все уже информационно-аналитические передачи для нового канала, но они сейчас существуют в рамках латышскоязычного второго канала латвийского телевидения. То есть они не достигают эти передачи свою целевую аудиторию. Мы должны возле этих информационно-аналитических передач иметь также, скажем, больше развлекательного содержания, потому что люди смотрят телевидение из-за развлечений. В первую очередь, такие возможности есть. И особенно сотрудничая с эстонцами и получая вот эту поддержку из северных стран и других стран-членов Европейского Союза. Например, было достигнуто конкретное соглашение между министрами иностранных дел Латвии и Эстонии и германским министром иностранных дел этой весной. Немцы готовы финансово даже поддержать. Они спрашивают, а где ваш канал? Чего же поддержать? А вот эстонцев они будут поддержать. А у нас есть вот эти передачи, и они, конечно, и в интернете тоже. У нас
то есть совместного канала не получилось?
Пока нет. Потому что у нас нет решения правительства, у нас нет решения парламента, что мы этого хотим. Нет этого консенсуса, что мы не должны только вот говорить кругом да около насчет российской пропаганды, а конкретно что-то делать. Конкретно делать на этом национальном уровне. Это вот то, что все-таки создавать содержание на русском языке.
Но у меня вот тоже есть такое ощущение, что очень много бюрократических разговоров.
Фактически такой сухой остаток. Есть только вот эти новые передачи на втором канале латвийского телевидения, которых больше смотрят сами латыши, потому что качественные передачи, потому что канал он основном на латышском. Какая бабушка, как я говорю, Бурцемс, это вот такой район русскоязычный, я бы сказал, в Риге, новый такой, она же не будет ждать, когда же будут новости на русском языке, на латышскоязычном канале. У нее там на кухне все время, скажем, какой-то канал российский. Да. Люди пользуются телевидением по принципу каналов. Они не ищут там конкретную передачу. Вот в чем суть. Молодое поколение, да, и там уже в интернете у нас есть платформа lsm.lv на русском языке тоже, где можно, вот они смотрят там. И чтобы достичь поколения после 35, мы все-таки должны иметь линейное телевидение. Это один проблемный круг, скажем. Второй проблематичный круг, скажем, вопросов, это то, что есть такие российские каналы, которые зарегистрированы в других странах, членах Европейского Союза. И здесь нам нужно поменять директиву аудиовизуальных, как это было, услуг аудиовизуальных медиа. Потому что они, если регистрируются в Лондоне или в Стокгольме, скажем, в Стокгольме, там Россия, РТР. В Лондоне там все остальные, за исключением первого Балтийского, который у нас. Если первый Балтийский канал производит там хотя бы одну-две передачи, там есть локальные новости, например, каждая из балтийских стран, да, то они вообще ничего не производят в Европейском Союзе, а стали после регистрации легальными игроками в нашем рынке. И мы обращаем внимание наших других партнеров, что это не цель директивы. Цель директивы все-таки поддержать своих, которые производят аудиовизуальную продукцию в Европейском Союзе. Это одна проблема. Другая проблема, в чем мы не достигаем цели директивы до сих пор. Но директива сейчас она как раз пересматривается. В следующем году уже будет новое предложение Европейской комиссии до середины года насчет новой редакции директивы. Но другой проблемный вопрос в этом, где нужно продвигаться, что нет эффективного мониторинга. В Лондоне, в Стокгольме, во-первых, они технически не вынимают эти программы. Они не видят даже. Притом они платят гораздо больше, чем в Риге они должны были бы платить. Но они понимают, что в Риге был бы мониторинг. И там можно получить штрафы довольно большие. А там труднее. Там ничего, никого не закрыли до сих пор. Мы закрыли на 3 месяца в прошлом году РТР «Россия». Мы хотели обратить внимание на дефициты, так сказать, директивы, и делали отчасти так, не совсем по директиве, и это рассматривалось Европейской комиссией, но они поняли ситуацию. Это было после аннексии Крыма и так далее, и они сказали, да, вот надо думать в плане того, что как поменять директиву. Нам удалось таким образом немножко попасть, так сказать, в повестку дня Европейского Союза, что директива не достигает своих целей. То есть есть, да, и возвращаясь, нет эффективного мониторинга, они язык-то не понимают, конечно. И вообще, значит, идея такая. Если вы хотите участвовать в нашем рекламном рынке, после регистрации они участвуют в нашем рекламном рынке. Это не идет речь о свободном потоке информации, не о том речь. Речь здесь после регистрации, что они участвуют в нашем рекламном рынке.
Зарегистрировавшись в Лондоне.
Не производя ни секунду на территории Европейского Союза. Мы считаем, что это не в интересах Европейского Союза, не только нас. Ну, вот такой еще второй путь, где надо идти, чтобы все-таки жизнь труднее сделать для российских каналов. Вот то, что зачем мы закрыли на 3 месяца и можем штрафовать, это не, мы не против там пропаганды. Но, в принципе, пропаганда, конечно, это плохое дело, скажем, если с точки зрения журналистики говорить. А то, что запрещено директивой, это, так сказать, прямым образом написано, что, в принципе, военная пропаганда, разжигание ненависти по национальному признаку, это присутствовало и до сих пор отчасти присутствует. И это то, что мы говорим, что эффективным мониторингом мы должны пресекать в Европейском Союзе в программах российских.
Гость сегодняшней программы «Дороги к свободе» профессор Айнар Диманс, латвийский журналист до недавнего времени, глава Национального совета Латвийской республики по электронным медиа, ведет программу Виталий Портнер. Это же очевидно, что очень много в европейских странах зависит от регуляторов. И оказалось, что регуляторы попали в определенный капкан вот таких вот общих решений Евросоюза, которые, когда принимались, явно не учитывали всех, вот так сказать, фокусов латвийской и российской пропаганды, а учитывали то, что надо создать свободный рынок телевизионный для всех.
Практически дело в том, что здесь идет речь о программах де-факто третьих стран, третьей страны. Но они используют эти программы, права страны-участника Европейского Союза после вот регистрации в одном государстве Европейского Союза. И они обходят практически таким образом цели. Вообще для чего эта директива была, мы же знаем историю, она вообще против американцев была нацелена, чтобы защитить европейский аудиовизуальный рынок. Директива была принята в 2010 году, конечно. Никто не думал, что будет такая война в Европе между Россией и Украиной. И еще, конечно, есть две пути, если так продолжать, где очень важно. И вот это пример Stop Fake. Наши общественные медиа начали тоже похожий проект «Лаборатория лжи». Касаясь вот конкретных, вот как отражается Латвия, конкретных сюжетов российских СМИ. И еще последнее, что очень важно, так называемая медиаграмотность, чтобы люди все-таки поняли, что не все, что показывает по телевидению, это правда.
Очень тяжело представить себе, что телевизор может откровенно лгать. Это, кстати, была здесь наша большая проблема, когда начался конфликт в Украине, потому что очень многие российские телезрители просто не могли поверить, что их телевидение просто, да, не просто там чего-то не договаривает, договаривает больше, а просто откровенно лжет. Создает события, которых никогда не было и не будет.
И при том я хочу подчеркнуть от себя, что я, в принципе, в наших условиях, пока еще такой прямой эскалации против Латвии конкретно нет, я против того, чтобы закрывать. Но экономические методы влияния – это штрафы за конкретные сюжеты и закрытие там на 3 месяца, потому что это практически означает, что 3 месяца они не участвуют в рекламном рынке. Это очень конкретная мера. Они не получают деньги 3 месяца. Они там, конкретно в латвийском случае, они начали РТР «Планета», ту же самую программу, но без рекламы. Но эта программа не включала в себе эту рекламу. Но из-за рекламы это тоже делается. С одной стороны, конечно, это, мы все это понимаем, что первый Балтийский канал – это не только бизнес-проект. Там договоры есть, что все можно менять, а программа «Время» должна быть. И у них договор с первым российским каналом. Да?
Это то, что они вам предоставляли.
Да, они сами официально нас информировали. Мы же им предлагали. Вы все время получаете штрафы за вот эту военную пропаганду.
Разжигание. Уберите ее из
эфира. Да, они вам говорят, будет лучше. Нет, они не могут. Оказывается, там у них вот договор. Это означает, это не только бизнес-проект, конечно. И они сначала вот показывают московское время, и потом идет латвийское время. Они фактически ментально этих людей, которые вот среди русскоязычных,
я говорю, перепрограммируют, да, на другое время.
Больше, чем 75%. ориентируются по этому российскому телевидению в мире, и, значит, они их таким образом руководят.
Тут важно все-таки понять, что происходит с молодежной аудиторией. Действительно, можно говорить, что интернет сегодня молодым людям заменяет всю эту телевизионную пропаганду. Если интернет, то какой? Все-таки, опять-таки, русский или латвийский?
Мы считаем, что, в принципе, есть такие данные, что практически только 2 года сейчас, даже меньше, на русском языке существует lsm.lv со своей отдельной русскоязычной редакцией, как и английская редакция есть. И там все время растут цифры, и, очевидно, там более молодые люди смотрят, но до сих пор есть такая проблема. Мы должны это видеть во время 9 мая, кто собирается. С одной стороны, мы должны понять, что там не все путинисты. Наоборот, после войны против Украины вообще такая поляризация в русскоязычном обществе состоялась. Путинисты, они где-то, я бы сказал, 30%, ну, 36%. Потом есть такие, которые все-таки ориентируются на Латвию, на Европу и так далее.
Их сколько?
Где-то тоже, скажем так, 20-30%, я бы сказал так, по опросам. И в середине те, которые не решили еще, куда, так сказать, какой порт. Вот этих мы должны достичь со своими передачами, со своим содержанием, в том числе и в интернете. Не все, конечно, там ориентируются на Сталина, на Путина, которые собираются 9 мая, но там есть молодежь. И главное было бы все-таки создавать не российскую идентичность на территории Латвии, а все-таки идентичность европейскую. И мы их не достигли отчасти. Отчасти достигли, но отчасти это молодое поколение тоже удалось достичь как раз Москве, и вы правы, потому что они раньше начали. Первый Балтийский канал действует уже с середины 90-х годов, и практически это модель, которая могла бы быть у нас. Там есть вот то, что общие передачи для всех балтийских стран, и есть окна для каждой из стран. Это та модель, которая могла бы действовать в случае балтийских стран. У нас была такая идея, но политики не поддерживали. Они очень много говорят о российской пропаганде, очень много встреч и так далее. Но если будет конкретное мероприятие, мы посмотрим, как это будет на практике. Вот это группа стратегической коммуникации Европейского Союза, но это будет касаться только вопросов, прямую связанных с Европейским Союзом, где как бы отпор будет делаться по этой части. Еще есть конкретная идея создания центра, учебного центра для журналистов, особенно русскоязычных журналистов балтийских стран. Такой центр будет создаваться для тех, которые уже работают или будут работать, и не только на русском языке, и на эстонском, латышском, литовском тоже будет такой Балтийский центр в Риге. Это пока вот единственные конкретные шаги, о которых действительно есть решение. А остальные, вы правы, очень много было разных конференций после февраля прошлого года, а вот такого остатка сухого мало.
Может быть, политики в Балтии просто опасаются появления некого канала, который был бы полностью выведен из политических каких-то интересов и тенденций элит всех трех стран?
Да, отчасти это тоже присутствует. Присутствует то, что всегда было. Что вот, и, в принципе, разделение по этническому признаку как раз интересно вот этим двум политическим силам, которые, на, так сказать, ориентируются на основном то ли на русскоязычных, то ли на
латыши.
Да, и они, и первый Балтийский канал тоже не рад. Он не радуется идее создания русскоязычного канала, например.
Понятно, да.
И я думаю, что в Кремле тоже не радуется. Так что все они делают все, чтобы это не случилось. Каждый по своим мотивам, может быть, но они встречаются в том, что сухого остатка нет.
С другой стороны, смотрите, политические симпатии русскоязычного населения в Латвии, тем не менее, остаются на стороне достаточно умеренных сил.
Да,
это тоже не произошло радикализация, а почему так?
Это все-таки потому, что если так посмотреть даже на телевидение только, то все-таки если брать и латышей, то большинство все время есть у тех, которые больше зрителей у каналов, которые ориентированы на Запад. Есть такие тоже исследования. Где-то вот 4/5 нашего населения ориентируются все-таки, смотрят такие телевизионные программы. И значит, это мы видим и в парламенте, что остальные, ну это там нет прямой коллерации, но все-таки цифра та же примерно самая, где-то вот пятая часть, это те, которые не до конца оказались в Латвии, но есть и другое разъяснение. В том, что люди просто не хотят войны. И это мы видели, я бы так сформулировал, на последних выборах все-таки не было радикализации, вы правы. Голосовали за умеренных более-менее, они даже меньше. Центр согласия получили меньше мест, чем в предыдущем составе парламента. А Русский союз Татьяны Жданок, вот такой радикальный, националистический, он вообще не получил ни одного места. То есть это раньше называлось за права человека за пчел, так называемые пчелы. Они, в принципе, вообще не получили. Так что вот есть плоды интеграции все-таки. Радикализация не удается, это только маргинал. Это можно действительно... И здесь я согласен с нашей полицией безопасности, которая говорит, что все-таки это маргинальные явления. И не все люди, которые приходят на 9 мая там, на митинг у памятника освободителям советского, Латвия, подчеркиваю, советская Латвия, это официальное название этого памятника. Они там собираются, но это не все вот радикалы какие-то. Я понимаю отчасти даже, это один из нескольких, то очень немногих позитивных моментов вообще российской истории 20 века. И поэтому они его отмечают.
Тогда возникает вопрос, если удается эта радикализация сама противостоять благодаря, может быть, самой российской пропаганде. Да, потому что, вот вы говорите, нет войны. Ведь это российская пропаганда показывала войну и сама добилась такого обратного результата. Может быть, она сама все за других сделает?
Ну, в принципе, холодная война, будем, скажем прямо, идет с начала 90-х годов. Если посмотреть, Левада-центр все время показал. Кто враги номер один? Всегда там во первой пятерке, тройке, там балтийские страны. Это результат работы информационной войны российского телевидения, которое контролирует все каналы Кремля.
Ну, сейчас Украина потеснила вас, конечно, и в интересе, и в восприятии враждебности.
Да, но там в этом плане ничего не изменилось. Но вот когда вот эта эскалация была, и мы помним, 16 марта прошлого года как-то так называемый референдум прошел в Крыме, они же программы Киселева, «Вести в субботу» это было, они же показали, что фашисты у власти в Киеве уже, вот, а в Риге они шагают к власти, и показали министров там нескольких, ну, одного практически, который потом он не был больше министром после этого, он участвовал
в марше легионеров.
Да, марше легионеров. Говорят, что вот фашисты идут, ну, я не хочу здесь об этом, но это не фашисты, это вообще войны на фронте были только, да. Но все равно, я думаю, не надо идти там министром. Это никакой не праздник для Латвии, скажем так. Это праздник, может быть, для Гитлера был, но не для нас. Но они вот говорили, вот уже параллель была, что вот фашисты власти в Киеве, а в Риге они уже подходят к власти, да? И поэтому мы на 3 месяца и закрыли эту программу.
Вот, дело было в Киселеве, получается.
Да, но Киселев был ведущим, но там были еще программы Соловьева тоже. Как раз это вот все касалось, это все было в феврале прошлого года.
То есть вам не понравились лучшие достижения, так сказать, российского телевидения? То, что отмечается премиями ТЭФИ и вызывает восторг.
Мне понравилась военная пропаганда. Все-таки военная пропаганда, она запрещена. И директив, и, между прочим, конвенция по правам человека Европы. А в Совете Европы Россия тоже участвует.
Ну, это, может быть, стоит почаще напоминать хотя бы нашим российским коллегам, которые работают на государственных каналах, что пропаганда войны – это вещь запрещенная, и что они, по сути, занимаясь этой пропагандой, выполняют преступные приказы. Поблагодарим нашего гостя, профессора университета Туриба, журналиста Айнерса Димонса, недавнего руководителя Национального совета по электронным СМИ Латвийской Республики, за участие в нашей программе. Спасибо, господин Димонс, что были с нами. А провел эту программу для вас Виталий Бортников.
Гимн Украины сейчас является не просто патриотической песней. Гимн Украины, благодаря Майдану, весь народ пел вот эту песню и читали молитвы. «Отче наш», там, «Святый Боже». Я вдруг ощутил, что оно как бы начало приближаться к чину мэра Украины к этим словам, что гимн от собственности государства перешел в собственность людей.
Чину мэра Украины.
Поверх барьеров монологи и музыка украинского композитора Валентина Сильвестрова.
Христианская вера или библейская вера, она таит в себе понимание гуманизма. Без гуманизма эта вера ничего не стоит, кроме несчастья. Если он не находится, то вот это все вы молитесь, никакого толку нет.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.